Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVE представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, это Сергей Корзун в студии программы «Без дураков». Сегодняшний гость Сергей Федорович Лисовский, сенатор, задерживается слегка, поэтому чуть-чуть посолирую. Я думаю, что уже сейчас будут слышны шаги его в коридоре. Прям надеюсь, что это не шаги командора, и он появится в этой студии. Довольно много вопросов было задано, тем более, что Сергей Лисовский оказался в последнее время в центре внимания средств массовой информации в связи с одной публикацией. Эти вопросы ему задавали и задают в последнее время. На все эти вопросы он отвечает практически одинаково. Отсылает, как это было и в эфире наших телевизионных коллег с «Дождя» некоторое время назад, публикации на своем собственном сайте Лисовский.ру. Можете зайти посмотреть. Но для того, чтобы, собственно, это была программа и ответ, это комментарий по поводу публикации в журнале «СНОП», цитирую. На самом деле не в журнале, насколько я понимаю, на сайте «СНОП», и который в скором времени исчез, но остался после этого в кэш-памяти разных поисковых систем. Итак, суть. Сергей Федорович Лисовский не считает нужным комментировать глупость. Это бесполезно. Но, с другой стороны, он не может не выразить сочувствие бывшему коллеге по цеху, генеральному директору Первого канала К. Эрнсту, которого кто-то выставил в таком неприглядном свете. В этой ситуации больше вопросов к журналисту. То он берет интервью под диктофон, то без диктофона, то утверждает, что якобы К. Эрнст запретил его публиковать. Так что эта проблема скорее журналистской этики. И больше говорить на эту тему в данных обстоятельствах не считает нужным. Подпись пресс-службы. Еще раз напомню, что этот материал можно найти на сайте Лисовский.ру. Ну, собственно, это официальный сайт Сергея Федоровича. Но я напомню, что чуть менее чем 7 лет назад, чтобы быть совсем точным, 15 июня 2006 года, Сергей Лисовский был моим гостем в программе. Это был радиовариант программы. Для тех, кто не зашел еще и не посмотрел, что на эту тему говорилось в тот раз, а говорилось, понятно, потому что тема убийства Влада Листьева всегда была актуальной. Я могу тоже частично, по крайней мере, зачитать вот фрагмент нашей беседы. Но это предупреждая, если гость откажется как бы комментировать, то, по крайней мере, мы сделали, что могли, и почти 7 лет назад ответ звучал примерно так. Мой вопрос. Кто, на ваш взгляд, убил Влада Листьева? Что его убило? Ну, кто-то и был исполнитель. И, наверное, это, не помню уже, что я хотел сказать, не договорил. Ответ Сергея Лисовского. Ты знаешь, много очень версий, и, как мне кажется, здесь гадать совершенно бесполезно, потому что если брать Влада, то для многих он был очень талантливым журналистом и очень обаятельным человеком на экране. То есть это как, спрашиваю я, некий Чепмен мог быть? Даже вспоминал, какой Чепмен, не Анна Чепмен, конечно, а тот Чепмен, который Джона Леннона убил. Марк, если я не ошибаюсь, уже память. Между прочим, вот плохих людей из памяти надо выкидывать, это уж к слову быть сказано. Поэтому я, даже вот взглянув на эту расшифровку, не сразу мог понять. Или это все-таки, опять предполагаю я, пытаясь вытянуть из Сергея Федоровича ответ. Послушай меня, ну, кто его знал как человека, отвечает Лисовский, в личном общении все знали, что он был достаточно жесток и достаточно, скажем так, высокомерен. Мой ответ утверждения, вопрос утверждения, ну, у вас был повод убедиться в этом. Нет, говорит Лисовский, я тебе могу просто сказать, что Влад, как любой великий человек, он был совершенно разным в жизни, на экране, среди друзей, среди партнеров и так далее. Поэтому, когда кто-то гадает, вот я слышу некоторые версии, это я продолжаю цитировать Лисовского, то я понимаю, что эти люди знали его только в одном образе. Либо слишком близко, либо слишком далеко. Но это фигура, которую нельзя рассматривать, скажем так, слишком узко, да. Либо ты его, зная, начинаешь его оценивать во всем круге, во всей широте его личности, либо бесполезно говорить о другом. Поэтому мой вопрос перебил его. Но это могло быть связано с переделом рекламного рынка крупнейшего канала? Совершенно не могло, отвечает Лисовский, совершенно. Потому что все, кто жил в то время, прекрасно знали, что в то время он никоим образом не влиял на это. Ты знаешь прекрасно, почему, это моя реплика, он приостановил выход рекламы на некоторое время, Лисовский. Послушай, но это же шутка. Прекрасно знаете, что решение об этом принял другой человек, и все знают имя этого человека. Назовите его, говорю я. Ответ Лисовского. Вот опять же, ты понимаешь, это вот когда ты говоришь, это не я, я такой честный белый журналист, и сейчас ты занимаешься тем же самым. Да никогда в жизни, отвечаю я, во-первых, загорелый в московской копоти, ну а по поводу честности, может, сейчас, говорит Лисовский, ты занимаешься тем же самым. Понимаешь, дело в чем? Это уже дела давно минувших дней. Но точка-то не поставлена. Упорствовал я, и Лисовский ответил в конце, они мало кого интересуют, и перешел на другую тему. Еще раз пытался его в той беседе вернуть к вопросу и к теме. Сказал, что не уходите все-таки от вопроса и от темы. Я понимаю, что ваше умение переводить стрелки сродни Козыревскому умению, дальше уже в пересказе. Я тебе могу сказать, ответ Лисовского, что я не могу ничего сказать, потому что я ничего не знаю на эту тему. Дальше речь пошла о бизнесе Сергея Федоровича Лисовского, о его предыдущем бизнесе, потому что многие помнят, а кто не помнит, напомню, что там и премьер СВ, и компания ЛИС-С с участием партнеров активно работала и на рекламном, на медийном, и на рынке с различным, на рынке шоу-бизнеса фактически. Так вот, в то время премьер СВ практически распоряжался половиной бюджета УРТ, фактически. И ответ Сергея Федоровича, ну так сложились обстоятельства, у нас в то время был олигархический капитализм дикий, и пришли олигархи и решили, что профессиональный премьер СВ не нужен. Лучше мы сами раздербаним эти деньги рекламные, а не будем использовать профессионалов для своей работы. Приветствую, Сергей Федорович. Прошу занимать место. Я тут за вас работаю за двоих.
Да, извиняюсь.
Ну, по крайней мере, треть гонорара, я думаю, что надо будет ведущему отдать.
Хорошо.
Это. Я тут зачитываю предыдущую программу. Ну, с места в карьер тогда мы, как на дожде, не будем там ждать окончания программы или середины, чтобы сразу поговорить о том, о чем больше всего вопросов, соответственно,
хорошо,
вот эта ситуация с Владом Листьевым. Отказались комментировать на дожде, и здесь не будете. Я зачитал, скажу сразу, официальное, соответственно, сообщение на сайте, комментарии по поводу публикации, и напомнил нашим зрителям и слушателям, что мы говорили об этом примерно 7 лет назад. Но есть у наших слушателей пару вопросов, если ответить, чтобы вот завершить эту тему.
Да, слушай, давай мы ее не начинать не будем, потому что это глупость. И знаешь, это просто неприлично, потому что, ты знаешь, как это русское, я уже говорил, то ли у него украли шапку, то ли он украл. В общем, неприятная история. Поэтому, мне кажется, это бесполезно.
Было разбирательство. Но, тем не менее, вопрос от Дыбенко. Кому нужно было поднять вопрос о вашем участии? Ведь кто-то конкретно за этим стоит.
Слушай,
есть предположение?
Послушай. Это было все сделано для того, чтобы были предположения. Поэтому глупо, опять же, все это обсуждать. Хорошо? Давай лучше. Я думал, действительно тебя интересует что-то интересное.
Последний вопрос.
Про бюджет, про
Последний вопрос.
Про
мы
экономику.
Работаем
Почему
с интересами.
Не думаете?
С интересами. Нет, сейчас будет и экономика, и бюджет. Последний вопрос по этому поводу. Вопрос, готовы ли вы пройти проверку на детекторе лжи?
Все,
по этому вопросу.
Давай мы с тобой все-таки поговорим о тех вещах, которые вот меня очень волнуют. Я думаю, всех наших телезрителей.
Поговорим, Сереж. Но
проблема,
вот на вопрос можно ответить?
Проблема то, что у нас, к сожалению, совершенно не думают о таких базисных вещах, проблемах, которые действительно мы сейчас с вами все имеем. Ну, не только мы, наверное, весь мир, в России в особенности. Это понимание глубинных причин того кризиса, в котором мы оказались. Вот это бы, об этом бы я хотел поговорить.
Поговорим. Сразу после ответа на вопрос или отсутствия ответа на вопрос.
Потому что, к сожалению, в непонимании вот этой проблемы и кроется, как мне кажется, вот эта череда ошибок, которые совершают все. Запад в меньшей степени, мы в большей. Но, тем не менее, пока мы это не определим, мы вряд ли что-то сможем сделать.
Просто подведем черту. Ответа на этот вопрос не будет. Просто Сергей Федорович отказался от комментария.
Бесполезно, да, комментировать глупость и провокацию.
Хорошо, все.
А все-таки давай закончим по экономике, потому что
начнем по экономике, если можно, с своего вопроса. Да.
Я хочу сказать то, что, к сожалению, никак не могу услышать ни у одного комментатора, который освещает те или иные экономические проблемы. Может быть, единственный, кто их поднял, это наш президент, который собрал, по-моему, 3 дня назад или 4 совещания, где встретились как бы две наши школы, так называемые экономические, это высшая школа экономики, там представители Академии наук Российской. И там была попытка найти все-таки, в чем проблема и в чем были ошибки. К сожалению, буквально в пятницу, по-моему, вышли тезисы уже Академии наук. Я очень рассчитывал на них, что они будут какие-то, ну, скажем так, хотя бы определят те или иные ошибки, которые были у Высшей школы экономики. Но, к сожалению, они очень поверхностные и, в общем-то, не определяют реальную суть проблем и ошибок.
Сергей, да.
Основная была наша, я считаю, вот в чем. Гайдара и Чубайса, ну и езжу с ними. То, что они перенесли экономическую модель свободного рынка в Россию, которая была совершенно к ней не готова, первое. Второе, перенесли в Россию, у которой не было той инфраструктуры, на которую опирается модель свободного рынка. И третье, перенесли в Россию, где ну, исторически и технологически были очень мощные монополии. То есть, ну, в Советском Союзе там же не нужна была конкуренция, да, там за развитие машиностроения отвечало там, 3 предприятия, там, за развитие науки в такой-то отрасли отвечало 2 института, ну и так далее. Там, за добычу газа отвечали предприятия, которые потом объединились с «Газпромом». Так вот, именно вот эти вот глобальные структурные ошибки. Ну и плюс, конечно, как математик, я уже говорю, что я совершенно... То есть я уверен, что спецслужбы западные, особенно, конечно, американские, поработали для того, чтобы внедрить агента влияния, и приватизация прошла самым наихудшим для нашей экономики путем.
Ну, эти темы, да, звучали не раз сегодня ровно, читая материалы разные, подал на них. Давайте с другого конца зайдем. У вас сейчас еженедельная, если не ошибаюсь, программа на...
Нет, она 2 раза в месяц.
2 раза в месяц. Телепрограмма на РБК. Зачем она вам? Работаете журналистом, либо узнаете что-то важное для себя, для своей работы?
Я не работаю журналистом, а, скажем так, я там, ну, так получилось, что мне дали достаточно свободную, ну, скажем так, свободу выбора и темы, и собеседника. Поэтому я больше использую это как возможность донести до людей ту или иную проблему, которая мне, как мне кажется, важна, и представить тех или иных людей, которые по каким-либо причинам мало звучат, или если их приглашают, то, в общем, их спрашивают совершенно не о том, о чем они могут действительно рассказать. А произошло это совершенно случайно. Мы как-то разговаривали с руководством канала. Я их спросил, говорю, знаете, у вас постоянно появляются эксперты, которых называют по сельскому хозяйству. Говорю, ну, странно, вот я этих экспертов не знаю. И практически все более-менее знаковые люди в сельском хозяйстве, то их тоже их не знают. Говорю, где вы их находите, этих экспертов? Говорю, я, наверное, предполагаю, что и в других отраслях вот эти эксперты, которые с умным видом что-то объясняют, они, наверное, также известны в отрасли, как вот наши сельскохозяйственные.
А вы откуда берете своих экспертов?
На что было мне сказано? Ну, вот ты считаешь, у нас не те эксперты, вот ты иди и приглашай тех, которых ты считаешь нужно пригласить.
Ровно об этом вопрос, кого приглашаете?
Там, а приглашаю...
Председателей там совхозов, фермеров кого, или тех, кто организует их
работу? Ну, у меня было... И руководитель одного из там, немногих предприятий, которые остались в области мостостроения из Кургана. У меня был человек вот недавно, это председатель Мясного союза России. Ну, то есть это люди, которые в своей отрасли себя проявили, и которые действительно носители того знания, которое, наверное, нужно и для слушателей, но, ну, я надеюсь, и для многих чиновников, которые, к сожалению, этих людей тоже на совещаниях не слышат по тем или иным причинам.
Сергей Лисовский, в эфире программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вы сказали, что не работаете журналистом, то есть вы и гонорар не получаете за эти программы.
Конечно. Но потом, понимаешь, работа предполагает какой-то, как мне кажется, регламент определенный. Регламент и... договорные отношения со средствами массовой информации. У меня нет ни регламента, ни отношений договорных. Просто есть понимание, что, как мне кажется, должна быть такая возможность у людей, которые что-либо достигли в нашей стране и в своей отрасли, сказать.
Сказали об этом на телевидении.
Да, больше того, вот опять же, проблема журналистов, как мне кажется, они всегда задают вопросы людям, которые действительно носители знаний являются во многом. Но они почему-то задают вопрос совершенно о другом. И понятно, что они либо слышат банальный ответ, либо, в общем, наверное, можно было бы тот же вопрос задать более компетентному человеку именно в той отрасли, в которой они хотели позадать.
Но журналисты, насколько я понимаю, представители своей аудитории, целевая аудитория есть. Если это журналист специализированный, издание там по животноводству, конечно, он будет задавать вопросы, естественно, которые интересуют. Если это серьезный, как бы по массовому охвату канал какой-то, то вопросы тоже те, которые
опять же, понимаешь, как вот недавно слышал ваш сленг, я уж отвык от него, журналистский. У нас какие-то журналисты, они труповозки. Вот. Только об этом, понимаешь, да, о чем говорю?
Ну, сейчас есть несколько тем, которые дают рейтинг, да.
Нет, ну почему у нас вот, труповозки? Плюс сейчас вот добавилась эта коррупционная тема, которую тоже активно разрабатывают. Конечно, надо говорить о коррупции, конечно, надо говорить о проблемах и криминального плана, но нельзя делать из этого единственную новость. Вот та же ситуация там со взрывами в Бостоне и с трагедией в Белгороде. Ну, ты понимаешь, мне кажется, ну, практически я уверен, что мы тем самым провоцируем появление таких людей. То есть их делают героями там одной недели.
Я сегодня ровно читал, там я упомянул Чапмена, да, и долго вспоминал, кто же такой был Чапмен. А я его уже забыл. Я думаю, что и другие. Кто такой был Чапмен? Человек, который убил Джона Леннона. Во, задумался Сергей Федорович, да, и не выплывает. Хотя, в общем, и имя его...
Ты знаешь, прочим... я, честно говоря, в общем-то, никогда не заострял внимание. Мне неинтересно была фамилия человека, который убил Джона Леннона, вот честно. Ну, но и потом, понятно, это прошло время, но вот поступки, эта вот провокация, нет, вот ты совершенно здесь не прав. Вот когда целую неделю долбили с этим Белгородом, вот и показывали этого человека, и так, и как лежит, и как это, и отец, и мать, ну... Ты понимаешь, есть люди, вот мы с тобой там с достаточно стабильной психикой, да, а есть люди, которые, ну, они слабы по ряду обстоятельств, там, по воспитанию, по рождению, по каким-то генетическим своим проблемам, они вот, на них это может очень серьезно повлиять, и мы спровоцируем волну вот подобных преступлений. Ну, кстати, в Америке это и происходит, ведь многие серийные убийцы или вот убийцы такие массовые, они, в общем... не скрывая, говорили, что они хотят быть знаменитыми, хотят увидеть себя на экране телевидения.
Кстати, знаешь, некоторым людям свойственно, и не всегда психологи не сходятся единодушно.
Я знаю, что
есть и другие
точки зрения, но мне кажется, что если есть вероятность, даже малая, что мы тем самым можем спровоцировать волну подобных преступлений, то, скорее всего, надо, в общем-то, поумерить журналистский пыл и ажиотаж вокруг этих таких вот преступлений.
Законодательно будете умерять журналистский пыл по показу таких преступлений, или уже того, что было сделано и умеренно раньше, достаточно?
Ты прекрасно понимаешь, что это очень сложно законодательно определить степень вот этого ажиотажа, так ведь?
То, время, что поставили, да, 18 плюс, 16 ты... плюс, там, 60 да, плюс, это нормально,
да? Я хороший юмор видел, что у нас теперь, оказывается, после до 16 можно только рекламу смотреть.
Ну, фактически,
так оно и получается, да. Хотя я своим детям запрещаю смотреть рекламу.
Кстати говоря, тогда простой вопрос от Ильи из Ярославля, один из вопросов, который он задал. Почему реклама раздражает, раз уж эту тему затронули?
Кого она раздражает?
Вот Илью из Ярославля раздражает, меня тоже, честно, раздражает. Некоторые так особенно. Чем ярче реклама... Реклама, между прочим, тем она больше раздражает через какое-то время. Есть такой закон восприятия.
Я согласен, да. Если мы просто смотрим на серый фон, он как бы, ну, неприятен, но не раздражает. А если мы им яркую, красивую, иногда и красивую вещь, это рекламный ролик, да, то понятно, через какой-то период он начинает раздражать. Это естественно, потому что он больше привлекает внимание, и одна и та же эмоция, выработанная там десятками раз, она, конечно, уже чрезмерна. Ну, мы опять же, вот как в экономике мы пришли к кризису вот, той капиталистической системы, которая сложилась там с начала 18 века. И просто не
политики. Ну, это кто? Это Россия, мир в данном случае?
И политики, и капиталисты. Не в плане обвинения, а в плане определения их статусности. Они тоже, они не хотят, они прекрасно понимают, что произошло это, что мы... находимся на этапе совершенно новой экономической системы мироустройства. Но так как это потребует и непопулярных решений, и сложных решений, и очень много работы, политики, в первую очередь, я считаю, ну и капиталисты, в том числе, не хотят, так сказать, вкалывать, как рабы на галерах, поэтому откладывают проблему на следующих политиков и следующих капиталистов. Но, к сожалению, если раньше этот период горизонт, скажем так, виделся десятилетиями, то мне кажется, что сейчас это уже там годы.
Мы вынуждены сделать перерыв на новости и короткую рекламу. Надеемся, что наша реклама не раздражает. Вернемся в эту студию ровно через 3 минуты.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
И напоминаю, что мой сегодняшний гость – член Совета Федерации Сергей Федорович Лисовский. Экономика – значит экономика. За то время, что мы отдыхали, уже пришли 2 сообщения совершенно различные. Ваш гость очень правильно говорит «Спасибо, Дина» из Казани. Задним числом очень легко поругивать Гайдара, Дауд из Оренбурга.
Да, честно говоря, я его не задним числом, я всегда говорил о том, что его курс ошибочный, и этот парень, к сожалению... Там, ушедших, говорить надо только хорошо, но я сейчас не говорю о личном нем, а говорю о том решении, которое было принято при его руководстве. Оно было ошибочно, возможно, не из каких-то, с каким-то умыслом. Возможно, благие намерения были при этом, но, к сожалению, непонимание глобализма этого решения и проблем, как бы так, и общего состояния экономики страны, они привели к катастрофическим потерям. И самое главное, что мы движемся в том же направлении. Потому что смотри, что происходит. Я вот сейчас начал, пытался написать работу, назвал ее «Свободная себестоимость». Просто, к сожалению, времени не хватает, чтобы так уже глубоко в этом разобраться. А проблема в чем. Мы как-то, у нас 2 года назад было совещание у Набиуллиной, у сельхозников. И она стала обвинять, что вот вы там просите поддержки, это вот надо уметь конкурировать там. Вот вы боитесь ВТО, тогда мы еще не вступили, а вот, значит, надо лучше работать, вот у вас производительность труда гораздо ниже, чем у зарубежных производителей. Ну, и там встала вот эта тема, что да, у нас там на ферме у них 3 человека, у меня 20, а из этих 20 у меня 12 охранников, потом 1 газовик, 2 электромонтера и так далее. То есть, в конечном итоге у меня на ферме работают уже те же 3 человека, только, к сожалению... У меня некому перепоручить те направления, которые обязан обслуживать сам. То есть Мосэнерго я никогда не смогу засудить в случае отключения электроэнергии или некачественной электроэнергии. В случае там, с газом проблемы, мне тоже надо будет слишком долго ждать, не дай бог, тем более в выходные или в праздники. Да? То есть вообще бесполезно. Отключение такого непрерывного цикла сельхозки там, на час даже, это уже потери всего стада. Ну и потом, как бы анализируя эту ситуацию, мы решили посмотреть, а сколько у птицеводов реально... на какой объем себестоимости они могут влиять за счет там, своей хорошей или плохой работы. Мы, естественно, убрали стоимость энергетики, стоимость газа, стоимость тарифа железнодорожного, стоимость кормов, которые мы вынуждены покупать по рынку.
То есть практически все убрали, кроме селекционной там, птицы.
Нет, да, или когда просто нас обвиняют в том, что мы там, плохо работаем, если взять птицеводство, которое, я считаю, у нас наиболее передовое в селе. Так вот выяснилось, что реально остается процента 23.
Ну что-то же можно себе забрать тогда, естественный вопрос, там, хотя производство кормов там можно
процента обеспечить. 23, нет, процента производства кормов я оставил как раз в стоимость, которую можно регулировать. Я убрал стоимость зерна как такового, да? Ты правильно говоришь, потому что корма, птицеводство, серьезные вещи, они достаточно сложны. Так вот, что такое 23%? Это ничто. Потому что...
Ну, четверть, да.
Если учесть, что эти 23% размазаны на... И инкубационный период, да, на перевозку, на выращивание, на доращивание, на убой, на хранение, упаковку, подготовку к продажам и перевозку в магазин, на реализацию, то практически каждый вот этот вот сегмент, он там остается 3-4%. И вот этих 3-4% там доли процентов, да, получается, можно влиять их, даже если мы будем работать там в 10 раз лучше, чем какой-нибудь немецкий Ганс. А при этом у нас цена... оптовая разница с западной, которую они могут выставить на рынок, там, на 40%, на 30%. То есть, даже если мы будем работать как фантастический робот, мы никогда к такой оптовой цене не придем. А разгадка очень простая. Ну, во-первых, да, мы инфраструктурно, то, о чем я начал в начале передачи говорить, не готовы. То есть, что такое 12 человек охраны? Они же не нужны нам, сельхозникам, да? Мы их берем по необходимости.
Да, другими законами надо решать.
Мы бы с радостью их отказались. Но я уже рассказывал тот
случай. Закон об МВД, да.
Когда ко мне на ферму там, в 2003 году приехало 2 джипа, и 2 элитных тёлок, ну, коров, забили прямо на ферме, да, и уехали. Там у меня был сторож-старичок, ему по голове дали. Ну, понятно, после этого я понимаю, что, чтобы не потерять все, появились охранники. те же самые дополнительные бригады, значит, электриков, газовиков. И самое главное, еще у нас на каждой ферме стоят еще практически у всех. Это газогенераторы. Или просто генераторы, да, дизельные. Тоже почему? Потому что, помнишь, у нас домодедово отключились на неделю? То есть, если бы не было дизельных генераторов, погибло бы вообще весь бизнес. Просто встал бы, и все погибло бы. Вот. Он не погиб, потому что были дизель-генераторы. Но они что несут? Дополнительные издержки, причем существенные. Да? Это смена солярки сезонной, это практически каждый квартал обслуживания, это люди, которых надо держать, и так далее, и тому подобное. Плюс покупка их, обслуживание кредитов, на которых купили. Так вот, мы инфраструктурно не готовы.
Так кто мешает принять закон об МВД такой, чтобы заработало МВД, не надо было охрану держать соответствующим образом?
Ты же журналист, мы с тобой уже знакомы сколько лет? 20, наверное.
Ну, довольно много, да, с начала 90-х,
да,
по крайней мере.
Да, ты из той когорты журналистов, которая как бы сохранилась и которая там думает, прежде чем задать вопрос, если правда что-то не поменялось.
Не, я просто хочу услышать ответ. Я-то для себя знаю, что ответ.
Ну, ответ ты прекрасно понимаешь. Законами здесь и даже крупными посадками ничего не изменишь. Изменить такую огромную систему, как МВД, это нужны годы. Годы кропотливой, монотонной, очень тяжелой работы.
И в другом комитете, поэтому. Не в комитете по сельскому хозяйству.
Дело не в комитете, я могу выйти к поправкой. У меня, если ты посмотришь мой сайт, я и по любому направлению. Вот недавно я по здравоохранению выступил с интересной очень поправкой. Кстати, у нас хороший закон, вы тоже, вот вы журналисты, не все законы Димы Яковлева обсуждаете, а у нас, например, закон есть, поправка к закону об охране здоровья идет. Так вот, там вводится понятие информированное добровольное согласие. Вроде бы такая мелочь. На самом деле, знаешь, что это такое? Это вот, если ты улечился в западных клиниках, у меня, помню, был случай, у меня была большая травма, я пришел к врачу, он сел передо мной, достал несколько листков бумаги, и стал мне просто зачитывать и спрашивать, я это понимаю? Мне когда прочел 3 листочка бумаги, я сказал, может быть, мне не делать эту операцию.
Нет, но этого нет только в районной поликлинике, в московских клиниках серьезных все это тоже есть.
Не такое, нет, не так. Он говорит, нет, вы знаете, вот таких вот случаев, которые здесь описаны, ну, это 1-2%. Но по закону я обязан вам это все не просто дать мелким шрифтом, чтобы вы прочли, а именно разъяснить. И вы должны, если вы что-то не понимаете, готов вам бесконечно это объяснять, потом должны подписать что каждый... вы реально понимаете, о чем вас предупредили. Я сейчас говорю о чем? О тех вот вопиющих случаях, когда вот эти пластические хирурги калечат женщин. Ведь это же не единицы, это тысячи, а может быть и десятки. Просто мы узнаем, и там вы, журналисты, узнаете каких-то там единичных или десятков случаев. А сколько женщин просто не пошли, не понимая, как с этим бороться. И как...
Нет, ну, замечательный закон, даже было такое ощущение, что раз его соблюдают в некоторых клиниках, то он уже есть. Это понятно, что за этим стоят, помимо всего прочего, и деньги тех же самых частных клиник, иначе не отсудишься.
Мы уточнили эту позицию, и я уверен, понятно, что опять одной поправкой нельзя решить глобальную проблему. Но то, что мы будем двигаться в направлении ее решения, я в этом уверен.
Окей. Как поживает ваше фермерское хозяйство? Вы же с Моссельпромом расстались, по-моему, там продана была эта компания.
Моссельпром, да.
Говорите как будто о том, что каждый день там на ферме практически.
Ты понимаешь, я, во-первых, вхожу в Союз, я вхожу в Союз свиноводов, значит, Совет Союза, Росприцсоюз, скажу. Я все равно встречаюсь со всеми аграриями. Потому что если ты не понимаешь, чем живут та или иная отрасль, совершенно бесполезно ее защищать. Да? То есть именно понять, что нужно на сегодняшний день, это надо достаточно большим объемом знаний, причем современных. А так как село сейчас развивается очень быстро, и если какие-то раньше технологические процессы там десятилетиями сохранялись, да, то если взять там животноводство, птицеводство, молоко, то там технологии меняются, ну, если раньше 5 лет, сейчас уже 2-3 года уже появляются совершенно новые те или иные процессы, которые как бы надо знать и надо понимать, как их поддержать. Особенно в рамках развития ВТО. Потому что ВТО ведь тоже очень интересный механизм. Если бы мы были к нему реально готовы и изучили бы его, ну, мы, наверное, смогли бы делать то, что вот о чем говорят, что мы бы защищали, там, протекционизмом занимались, ну, в хорошем смысле, наш продукт. Мы, к сожалению, пока не научились этого делать. Так вот, все равно надо отслеживать те процессы, которые происходят в Европе. Например, в Германии сейчас запретили законодательно, и в Евросоюзе будет, количество голов на содержание голов на квадратном метре. Это говорит о том, что в перспективе в Европе может быть дефицит мяса птицы. Потому что на сегодняшний день открыть ферму птицеводческую в Европе практически невозможно.
Да что там запретили, я не совсем понял, может быть, и слушатели тоже не поняли.
Я объясню. В свое время, как отсекали нашу птицу, например, да, и птицу из развивающих стран. Европейцы взяли, так как они все ВТО, они запретили, сказали, что содержать птицу в клетках негуманно.
А, в клетках именно, в квадратном
метре. Нет, это был первый шаг. Да. И получилось, у всех, у кого в клетках, а тогда было, особенно у развивающихся стран и у нас, все в клетках, значит, мы автоматически выполните наши условия не в клетках, и пожалуйста. Потом все перешли на так называемое напольное содержание, то есть в клетках сейчас мало, практически не содержат. Но теперь они говорят, нет, вот на полу у вас там 24 головы, а мы давайте ограничим, что максимальное количество птиц, уже взрослой, да, должно быть не больше там 18. Вот. Поэтому вот такими... И очень много таких вот решений, как бы вроде бы они не влияют на нас, да, но если просчитать их там на 3-4 года вперед, они вполне могут изменить всю конфигурацию мясного баланса мирового. Поэтому за это тоже надо следить, это надо знать, это понимать и, соответственно, готовиться и в законодательном смысле тоже, потому что мы, к сожалению, учимся быть настоящими законодателями.
Вопрос на Твиттер. Есть ли у вас, в собственности, счета за границей? Если да, то задекларировали ли вы?
У меня декларация, ее можно прочитать, она годами практически не меняется. Если бы у меня были счета, они бы были с декларацией, поэтому вопрос мне это уже задают много-много раз.
Много-много раз. А часто ли задают вопрос о разнице между декларацией, я имею в виду, в доходах за 2012-2011 год? 5,4 округляю миллиона против практически 3 тоже с округлением. Это как раз продажа какая-то или что? За счет чего заработали? Если можете открыть эту страшную тайну, вроде как публичное лицо.
Там все написано. Продаж там, по-моему, не было. Там были доходы с тех или иных акций. Дивиденды, по-моему.
Да. Но акции все российские, поэтому под действие тех законов, за которые сами же и голосовали, не подпадаете.
Пока они же законы не работают. Это же декларация за 2012-2011 год, и закона не было. Они, правда, они российские, но я просто говорю, что...
Но потом-то будет принят отчет за последние 3 года по расходам.
Нет.
И вот эти декларации тоже туда пойдут.
Я понимаю. Я просто говорю, что... Нам надо всем понимать, что закон обратной силы не имеет. Я не в отношении себя волнуюсь, меня это мало трогает, а в отношении нашей правовой культуры. То есть мы с таким ажиотажем набрасываемся на всех, и правых, и виноватых. Мы все-таки должны четко понимать, что закон принят. Сейчас его подпишет президент, и там дается 3-месячный срок для решения техных вопросов. Поэтому, если уж мы хотим задавать... вопросы тем, кто попадает под действие закона, давайте задавать, когда пройдет этот срок, и да, будем задавать их.
Абсолютно логично. Вам кажется логичным то, что чиновников всех крупных государственных отсекают любых владений за рубежом?
Пошутил, так многие мои коллеги расстроились. Они знают, что действительно я очень много поправок вношу и различных инициатив. Я говорю, знаете, я подал позавчера поправку, никакой. Я говорю, вот я хочу все-таки... Я считаю, что российские чиновники, ну, вообще государственные служащие из определенного ранга должны проводить все национальные праздники в России. Почему мне поверили? Все сразу стали меня убеждать, что это невозможно. Вот. А честно говоря, я не вижу в этом особых проблем. И я вижу, наоборот, в этом такую, знаешь, такой импульс для всех, для всей нации вот объединиться и показать, что мы должны отдыхать России. Не просто обязаны, а это вот должно быть таким естественным состоянием нашим. Вот я интересные данные прочел, не знал, честно говоря, потому что немцы вроде бы всех достали в отелях, да? Но оказывается, 60% немцев отдыхают внутри страны. 60% вообще всего отдыха.
Ну, 40-то выезжают.
40 лет. Но все-таки Германия, она в центре Европы, да, то есть, ну, как бы уже много лет открыта. Тем не менее, 60% это внутренний туризм.
Ну, нет у нас теплых морей практически в достаточном количестве. Это когда-то в начале 90-х Жириновский еще собирался сапоги омыть в Индийском океане. Если этого не сделать, то как?
Знаешь, я вот много езжу по стране, я могу сказать, вот, ну, Алтай, если взять, да, да и Курган наш. Ну, если там обустроить и нормальную инфраструктуру создать, то, о чем я говорил, да, Я думаю, там вполне человек найдет много интересного для себя, чтобы провести с семьей там неделю-две отдохнуть в те или иные праздники.
Ну, можно вообще замкнуться, ну, как Албания когда-то в себе, как Корея
Северная
сейчас.
Я не говорю, что надо замыкаться, но ведь этот вот такие огражденные проволокой эти отели в Турции около достаточно грязного моря, при вот этом, ну, для, я считаю, для северного человека, к какому себя отношу, да, таком жарком, испепеляющем солнце, я не думаю, что это действительно хорошо для здоровья. Ну, в таком объеме, как...
Потому что пока государственной ответственности за здоровье вроде нет, только массовая, пока личная ответственность.
Хочешь быть здоров, будь. Я в свое время тоже ездил там в жаркие страны зимой. Сейчас я отказался от этого. Я понял, что действительно для меня это... Я просто заметил, я действительно болею после каждого такого отпуска.
Это одно дело, но если не пускать, я вижу в этом определенную дискриминацию.
У меня, кстати, на программе был Онищенко, да, наш санитарный врач Роспотребнадзор. И вот меня, знаешь, как бы теплом таким отдало, что я прочел потом, ну, отзывы по передаче, и один из зрителей написал: «Вы знаете, спасибо за программу, я раньше смотрел на Онищенко как на цепного пса, который там бросается то на боржоми, то на молдавское вино, а теперь я понял, что это человек, который делает огромную работу, которая просто необходима для нашей страны».
Ну, насильно не осчастливишь. Вот. Вопрос о дискриминации. Надо, если вот запретить выезжать.
Вот про крикливых наши СМИ, которые очень любят. Вот я сейчас смотрел про Болотную, еще там про что-то. Надо действительно разъяснять и помогать людям понять, что для них полезно. И в том числе внутренний туризм, и где отдыхать, и как.
Сергей Федорович, для этого сначала надо быть убежденным. Если вы Господь Бог, вы, конечно, убеждены, что знаете ответы на все вопросы.
Я
если
не знаю,
нет, то значит демократическая процедура и свободный выбор каждого человека.
Высказал свою позицию. Кто-то со мной согласится, кто-то не согласится.
Я ее пытаюсь раскрыть еще дальше.
И в этом-то суть твоей программы, почему я к тебе пришел.
Окей.
Я не собираюсь всех убеждать, не собираюсь быть последней инстанцией, но я хочу...
Дальше о дискриминации еще. Да, совершенно верно. Я знаю, что вы уже, ну, или отказались, или вообще никогда не было вредных привычек, типа курения, это, насколько я помню,
никогда.
И вот закон, который многие считают очень жестким и даже жестоким по отношению к курильщикам, та же дискриминация. То есть в отсутствии, если руководство не приняло решение о том,
знаешь,
что там курильная, курительная
комната где-то... Знаешь, по-моему, ты знал нашего товарища Юрия Боксера.
Да.
Да, человек великий. Я, к сожалению, не могу найти вот человека, который мог так понимать вот то, что там, мои задумки, реализовывать те идеи, которые я просил. Ну вот он умер от рака легких. Ты помнишь, как он курил?
Есть много людей, которые умирают и от рака легких,
знаю,
в том числе и те, кто
не
курит.
Что здесь, к сожалению, курение это было основное. И я понимаю...
Но нас же тогда надо запрещать продажу табачных изделий.
Ты знаешь, я
и
вот
потребление
даже...
табачных изделий, алкоголя и дальше.
Я, опять же, все на личных примерах. Погиб вот мой товарищ, да, и коллега, которого я очень ценил. Отец у меня, он жив, но вот что же, я в свое время его очень просил бросить курить. На что мне говорят: Сергей, я курю всю жизнь, и типа, как он мне все говорит, кто не курит, тот и не пьет, тот здоровеньким умрет. Вот лет, по-моему, 7 назад он стал подкашливать все время. Ну, понятно, там, к врачам, то, все. Ну, и под конец ему говорят: вы знаете, что у вас просто... То есть, вы, у вас нет какого-то там вируса, или вы... У вас просто сожжена вся слизистая. И показали ему снимок слизистой. Там сосуды уже болтались, ну, маленькие, кровеносные. Он бросил курить в один день. Не курит сейчас уже вот 6 или 7 лет. И, кстати, гораздо лучше себя чувствует. Понимаешь, все-таки вот... то те люди близкие, которые меня окружают, и я видел, какой вред принесло им курение, поэтому я все-таки считаю, что даже, может быть, жесткие меры, они оправданы.
Ну, Сталин тоже всех в колхозы загонял, это совсем из другой области, но, тем не менее, по той же теме, что насильно осчастливить невозможно, и, в конце концов, выяснилось, что колхозы далеко не самая эффективная
вот,
форма
организации
сельскохозяйственного
производства. Колхозы, кстати, они были самые, на сегодняшний день, передовые и самые эффективные. Вопрос в другом, что Советский Союз был настолько продвинутой, как сейчас говорят, да, экономической и социальной и государственной системой, что, ну, во-первых, конечно, человеческий фактор, он определил, к сожалению, развал России, Советского Союза. А второй, как ни странно, ты знаешь, А мы просто технологически были не готовы так все посчитать. Вот сейчас, если был Советский Союз, при той системе обработки данных и прогнозирования, мы бы уже давно обогнали всех.
А чем колхозы хороши? Я, кстати, хорошо помогал объясню. По хозяйству и труда, не зарабатывал для своих родственников
объясню,
в колхозе.
Чем хороши колхозы.
И помню, что на эти трудодни, на эти деньги, ну, то, что прожить вообще было нельзя.
Да, вот смотри, вот мы опять же, как только развал Советского Союза, все бросились повторять чей-то опыт. В основном повторили чужие ошибки. Вот побежали, помнишь, было фермерство, все стали кричать про фермеров, про Америку и так далее. Потом, когда я начал заниматься селом, выяснилось, что все фермеры Америки, все убыточные. Вот просто все. Нет ни одной фермы в Америке, которая бы была доходной. То есть все, их, по-моему, там около 3 миллионов, они все дотируются в Соединенных Штатах Америки, причем очень, ну, это серьезные дотации, да, то есть нам такие не сняются. Почему это происходит? Исторически. Потому что на сегодняшний день себестоимость продукта, выращенного там в колхозах, ну, современных, да, она гораздо ниже себестоимость, чем
но имеется в виду именно не коллективное хозяйство, а просто современное крупное, производство, насыщенное
крупное технологичное производство. Но современное крупное технологичное производство не может быть на лоскутке. Ну, вот ты летишь когда над Россией, а потом переходишь, летишь над Польшей. Да? Ты видел эти лоскутки нарезанные? 2, 3, 4, 5 гектар. Да? Понятно, что на 5 гектарах ты никогда не сможешь внедрить современных технологий. Это невозможно.
Ну, не 5
а
гектаров,
мы обладая,
побольше.
Да, тогда было горе и были трагедии, Сталин, но Сталин создал крупные хозяйства, которые бы сейчас были гораздо более эффективны и конкурентоспособны в рамках ВТО. А мы их опять раздробили и вернулись, в принципе, к тому, к чему, от чего Европа сейчас пытается избавиться уже 150 лет. И она, кстати, избавляется. Поэтому... К сожалению, мы разрушили то хорошее, что у нас было, и взяли только плохое из того опыта, который нам передали.
Ровно полторы минуты у нас остается, к сожалению. Тогда вот по этому сравнению надо вернуться в советское время? Потому что многие говорят, что сейчас идет возврат как политический, так и экономический во многом.
Понимаешь, мы поставим сейчас в раскоряку в плане так, ответственности. Государство перед людьми, мы в капитализме, а в плане, скажем так, возможностей и безответственности чиновников мы стоим как в Советском Союзе. И вот эта проблема, она пока мы ее не решим, то есть либо мы сейчас совсем должны перейти в капитализм, либо мы должны вернуться в Советский Союз, но, к сожалению, это и тот, и другой путь, они требуют очень серьезной, монотонной, как я сказал, и постоянной тяжелой работы.
Ваш личный выбор, выбор как сенатора?
Что?
В капитализм полностью, либо вернуться к плановой экономике
социалистической? Весь мир движется сейчас в социальное государство с плановой экономикой, поэтому, естественно, я за это.
Сергей Лисовский, это была, к сожалению, сегодня чуть-чуть укороченная программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Ну что ж, Сергей, спасибо, что пришли, отвечали на наши вопросы. Ну или не отвечали на наши вопросы.
Спасибо.
Надеюсь, еще встретимся. Всего доброго всем.
«Без дураков».